Привет, это Даша Данилова и мой дневник пандемии. В России сегодня заболело 8926 человек, а в Москве чуть больше 3000. И это значительно меньше того, что нам показывали цифры на прошлой неделе. Не хочется накаркать, не хочется радоваться раньше времени, но надеюсь, что это уже хорошие новости. Посмотрим, что будет дальше. Романс Рахманинова «Не пой, красавица, при мне» поет красивая женщина в черном, струящемся в пол платье. Никогда не подумаешь, что в ее спину, по длине практически всего позвоночника, кроме шейного отдела, встроена титановая конструкция. И еще никогда не подумаешь, что спустя 7 лет после публикации этого видео эта красивая женщина будет прикована к постели. Женщину на видео зовут Ирина Карабулатова. В своем инстаграме она называет себя оперной певицей, психолингвистом, доктором наук, профессором и женщиной-титаном. Последнее, видимо, именно с намеком на конструкцию, встроенную в ее позвоночник. В 2007 году у Ирины произошла травма, в результате которой ей пришлось встроить вот эту титановую конструкцию. Весь позвоночник, кроме шеи, тогда буквально был покрыт железом. Но, несмотря на травму и на такую тяжелую операцию, Ирина не опустила руки и продолжила воспитывать детей и работать. Она и сейчас преподает в РУДН, а ее научные статьи цитируют как российские, так и зарубежные издания.
Свыше 860 цитирований в англоязычных источниках. В этом году вышла монография в Кембридже, она у них на сайте выставлена. То есть я, в принципе, смогла к этому всему адаптироваться.
Сын Ирины Карабулатовой Миша, как и мама, занимается оперным пением. Он учился в консерватории имени Николы Паганини в Генуе. У Миши очень необычный голос, он контртенор, то есть поет значительно выше, чем большинство мужских голосов. Миша поступил в консерваторию, будучи несовершеннолетним, и учебное учреждение потребовало, чтобы кто-то из родителей сопровождал его во время учебы. Ирина воспитывает Мишу одна, поэтому вместе с ним в Геную поехала и она, так как семья стала жить между Москвой и Генуей.
Возвращались домой из Генуи на рождественских каникулах в декабре 2018 года. И я спиной, видать, ударилась. Хотя говорят, что просто износ конструкции.
В Москве Ирина легла на операцию. Ей удалили титановую конструкцию, все прошло хорошо. Потом ее отправили на реабилитацию. Там-то у Ирины и произошел компрессионный перелом двух позвонков. Ей снова пришлось ложиться на операцию, и вот тут все прошло уже не так гладко, как в первый раз. Дело в том, что во время операции хирург случайно проколол Ирине легкое. С тех пор состояние Ирины Карабулатовой значительно ухудшилось. Сейчас она обездвижена на 90%, а в легких после прокола появились осложнения в виде фиброзных тяжей. Это очень серьезное и неизлечимое заболевание.
Фиброзные тяжи на сегодняшний день – это не просто неизлечимое заболевание, а то, что ведет к неизбежной смерти пациентов от 2 до 5 лет. Находясь в этой ситуации, я просто никуда не выхожу. 15 марта я никуда вообще не выхожу из дома.
Миша Карабулатов после того, что случилось с его мамой, был вынужден бросить учебу в итальянской консерватории. Сейчас он учится в Москве на платном и уже не на контртенора, а просто на тенора. Найти педагога именно для его необычного голоса в Москве оказалось не так просто. Что до Ирины, то ей теперь большую часть времени приходится проводить в постели. Она продолжает работать, участвовать в совещаниях, писать научные работы, но все это лежа и практически не имея возможности выйти из дома. Так зачем я вам все это рассказываю? Дело в том, что в конце апреля Ирина почувствовала у себя признаки ОРВИ и вызвала врача из районной поликлиники.
Температура у меня была 37,5, я позвонила, говорю, у меня вот так и так. Приехали, сказали, у вас ОРВИ, хотя у меня хронический тонзиллит есть, и бронхит есть хронический. Ну, выдали вот эту бумагу, там написано «соблюдайте», та-та-та. Там в самом конце там написано, что установите этот социальный мониторинг. Если у вас трудности, то вам позвонят, скажут и вам предоставят аппарат, где он уже будет установлен. Но мне никто ничего не звонил и не спрашивал. Мне только звонили из департамента Горздрава с горячей линии, спрашивали, есть ли у меня какие-то симптомы и так далее.
Перед майскими праздниками Ирина сдала тест на коронавирус, и он оказался отрицательным. Тем не менее, 11 мая Ирине пришел штраф.
Мне в почту приходит штраф о нарушении самоизоляции. Я знаю, что я самоизоляцию не нарушала. Это невозможно чисто объективно.
Судя по письму, она должна была заплатить 4000 рублей государству за то, что не установила приложение «Социальный мониторинг». Это приложение, в котором люди, больные коронавирусом, отчитываются о том, что они действительно соблюдают самоизоляцию и не выходят из дома. После этого Ирина стала звонить в разные ведомства, которые отвечают за работу социального мониторинга и за назначение штрафов.
С понедельника я уже звонила в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор федерально отправил меня в Роспотребнадзор городской. Городской Роспотребнадзор отправил меня в главконтроль. В главконтроле девочка на горячей линии сказала мне, а по какому вопросу? Я ей сказала, говорю, я парализованный инвалид, поэтому не могу нарушить самоизоляцию, объясните мне. Она дала мне телефон департамента информационных технологий. Я пыталась туда дозвониться, весь день звонила. Дозвониться я не смогла. Написала письмо в департамент информационных технологий, объяснив ситуацию на сегодняшний день. Ответа так и не поступило.
Ирина утверждает, что установить приложение «Социальный мониторинг» не позволяет модели ее телефона, да и возможностей нарушить самоизоляцию у нее, инвалида первой группы, практически нет.
Нарушение двигательных функций 90%. Нужен ли мне какой-то надзирательный орган, который может мне сказать, это что, как я до туалета прошла, или как я смогла пройти, доехать, чтобы поесть до стола из спальни?
Сегодня эта история довольно широко разошлась по интернету, и ближе к вечеру прокуратура Москвы объявила о начале проверки случая Ирины. Интересно будет посмотреть, чем закончится эта история, и вообще сделает ли из нее государство какие-то выводы. Ну хотя бы о том, что не стоит грести всех под одну гребенку, и если человек и так не может просто физически выйти из дома, то не нужно заставлять его ни перед кем отчитываться. Ну или, например, если тест на коронавирус отрицательный, так может и не надо за человеком следить. А совсем здорово было бы сделать более точные тесты, которые бы точнее показывали, опасен человек для общества или не опасен.
Мне люди там, давайте я за вас оплачу штраф. Вопрос не в этом. Это дискредитация слова президента. Президент говорит у нас, мы помогаем социально незащищенным, мы их поддерживаем, потерпите, мы терпим. Но не надо превращать это в фарс, когда особо рьяные, ретивые чиновники не смотрят, а отдают все. Ага, нету мониторинга, значит, ты нарушил самоизоляцию. Но самоизоляция, само понятие, не является равнозначным установлению данной программы. И в моем случае мониторинг, он абсолютно, как бы, я и так нахожусь в вынужденной изоляции.
Интервью с Ириной Карабулатовой записала моя коллега, корреспондент «Эмбахамедиа» Ольга Бакурова. Полный текст их беседы можно почитать на сайте «Эмбахамедиа». Ссылку оставим в описании выпуска. Это была Даша Данилова и мой дневник пандемии. Мойте руки, берегите близких, слушайте подкасты.